Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На фоне принятия нового закона о национальной безопасности в Украине немало говорят о том, какими должны быть украинские спецслужбы. Об этом наша программа, но вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
В начале 2016 года по инициативе Совета национальной безопасности и обороны Украины была сформирована группа экспертов для разработки концепции реформы главной украинской спецслужбы. Год назад о масштабных преобразованиях в службе безопасности с учетом опыта стран-членов Европейского Союза и НАТО заявил глава государства Петр Порошенко. Однако до сих пор концепция этой реформы не утверждена. Предлагаемые изменения предусматривают постепенную демилитаризацию СБУ и призваны избавить спецслужбу от несвойственных ей функций, таких как, в частности, борьба с экономическими преступлениями и коррупцией. СБУ, как считают авторы концепции, следует сосредоточиться на противодействии терроризму, преступлениях против безопасности государства, в частности, на нейтрализации сепаратистских и экстремистских движений, контроле за информационной и кибернетической безопасностью, оставаясь при этом главным контрразведывательным ведомством страны. Ключевой причиной, по которой тормозится реформа СБУ, эксперты называют создание механизма контроля за спецслужбой со стороны общественности и парламентариев. На этом принципе неоднократно настаивали иностранные советники в консультативной группе и депутаты Верховной Рады. Согласно действующему законодательству, служба безопасности подконтрольна президенту Украины, который единолично, без согласования с парламентом, назначает председателя СБУ. Украинские правозащитные и общественные организации критикуют такую конституционную норму, отмечая, что национальная спецслужба должна служить обществу, а не одному человеку, даже если он и глава государства. Украинская история свидетельствует о том, что власти нередко пытаются использовать СБУ для защиты своих политических и экономических интересов. Ничего не изменилось в этом ведомстве и после того, как президентом стал Порошенко. По словам исполнительного директора Киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, СБУ иногда выступает как инструмент давления в споре крупных бизнес-групп или самостоятельно занимается разновидностью государственного рэкета. СБУ обвиняют и в сведении счетов с политическими оппонентами власти. В ближайшее время Верховная Рада примет закон о национальной безопасности, который станет основой для реформ в сфере обороны. Документ фиксирует, среди прочего, задачу вступления Украины в НАТО и ЕС как безусловную гарантию безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства. К принятию закона о национальной безопасности и концепции реформы спецслужб Киев давно призывают западные партнеры. Главы украинских представительств НАТО и ЕС Александр Винников и Хьюг Мингарелли неоднократно обращали внимание украинских властей на данные ими ранее обещания провести кардинальные изменения в специальных службах.
Гость нашего сегодняшнего эфира, эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант службы внешней разведки Украины в недавнем прошлом Василий Богдан. Здравствуйте. Сейчас готовится этот закон по национальной безопасности. Возникает вопрос, почему все это вообще стало обсуждаться? Я уже не говорю через 27 лет после провозглашения независимости, но через 4 года после начала гибридной войны.
Для начала я хотел бы вас отослать к недавнему заявлению президента Трампа. После утверждения ядерной доктрины он сказал, что стратегия гибкого ядерного сдерживания – это ключ к национальной безопасности и Соединенных Штатов Америки, и ее союзников-партнеров. У нас, к сожалению, Украины пока что нет сдерживающих оборонительных таких ресурсов, которые бы могли соперничать, ну, в данном конкретном случае, с российским агрессором. Но в ситуации, которая складывается, вот вторая часть тезиса Трампа, она вселяет определенный оптимизм, потому что он сказал, напомнил и партнеров Соединенных Штатов Америки. И учитывая, что у нас все-таки существует стратегическое партнерство, можно надеяться на то, что он имел в виду и Украину, только имел в виду в хорошем смысле этого слова. Но в связи с тем, как у нас складывается ситуация в секторе безопасности и обороны, и что мы только начали свои мероприятия и в рамках национальной ракетной программы и в других направлениях, то, безусловно, на это потребуется время. И в этой ситуации, безусловно, Украина должна присоединиться к системе коллективной безопасности. А самой эффективной системой, как мы знаем, есть Североатлантический альянс. Украина, по моему мнению, уже имеет много, так сказать, тех элементов, которые позволяют рассчитывать уже на данном этапе о получении ПДЧ, плана действий что относительно членства. Безусловно, Украина должна привести в соответствие свое законодательство. И вот в данном конкретном случае и закон о национальной безопасности, он это только начальная фаза создания базиса для правового, так сказать, оформление всех мероприятий, связанных с приобретением Украиной стандартов для членства в НАТО и ЕС.
При президенте Викторе Ющенко Украина пыталась получить план для членства в НАТО, и не секрет, что она его не получила не только потому, что не было окончательного консенсуса на внутриполитической арене, но и потому, что многие страны-члены НАТО были против представления такого плана. У меня нет уверенности, что в НАТО есть единство на этот счет сегодня.
Это общеизвестно, что в НАТО нет этого единства. Принятие стран Центральной Европы, известных и в НАТО, и в ЕС, это было больше политическое решение, чем решение, которое базировалось на том, что эти страны уже соответствуют всем критериям членства и в ЕС, и в НАТО. И мы сейчас видим, как эти страны ведут себя и по отношению к Украине, и по отношению к Альянсу, и к Европейскому Союзу. Практически они стали на путь нарушения и принципов, и договорных статей этих соглашений. И фактически, по моему мнению, начали вести себя как стареющие Путана, предлагая себя то Брюсселю, то Вашингтону, то Москве. И в той конкретной ситуации, очевидно, на политическом уровне стран основных и главных было принято решение, что пока не будем торопиться, уже мы часть стран присоединили, а вот Украина пока что подождет. Но даже и при Викторе Андреевиче были определенные сдерживающие факторы и здесь у нас в Украине, и в особенности отсутствие единства и элиты, и политикума, и определенные действия, как на мой взгляд, со стороны России. Восхождением на пост президента Российской Федерации Путин начал стратегию фрагментации Украины, возвращения России в границы не только Советского Союза, но и Российской империи. Мы помним с вами его заявление и о несправедливых, значит, результатах Первой мировой войны, и о том, что развал Советского Союза – это геополитическая, так сказать, драма и все такое прочее. И учитывая проблемы газового характера, энергетические, Европа, безусловно, тогда была к этому не готова, она была заинтересована, да, и по мере того, как развивалась современная Россия и формировался авторитарный путинский режим, они сумели там создать определенные лоббистские структуры, и это все привело к тому, что на то время посчитали нецелесообразным. Ну, и вы знаете, что при создании Европейского Союза, они обозначили несколько таких позиций стратегических, по которым будет развиваться это объединение. Это, во-первых, всеобщее процветание, и второе – стратегия мягкой силы и невозможность вооруженных конфликтов. И мне кажется, что вот это сыграло очень существенную роль в том, что на том этапе Европа, Европейский Союз, да, и Соединенные Штаты Америки, которые надеялись перезагрузить отношения с Российской Федерацией, не напрягать обстановку, и привело к тому, что было принято такое решение. А в принципе, конечно, уже в то время, если бы Украина хотя бы ПДЧ получила от Североатлантического альянса, мне кажется, что события развивались бы немножко по другому сценарию. В этой ситуации, как по мне, начали преобладать псевдопацифистские настроения, лозунги о том, что нам не надо то и другое, и пятое, и десятое. Ну и в конце концов это привело к тому, что во времена преснопамятного Виктора Януковича сектор безопасности и обороны вообще был подорван. Вооруженные силы планировалось сократить, вы знаете, до 60 тысяч. Кадрирование, военно-морской флот, авиация и так далее, и так далее, и так далее. То есть уже было тогда понятно, что идет подготовка к тому, чтобы интегрировать или в конфедерацию, или в какую-то иную форму под эгидой Российской Федерации и Украины.
А скажите, вот я хочу вернуться к самому началу, сказать, украинской государственности нынешней. И я так понимаю, что внешней разведки Украины просто не было в 1991 году. Как она вообще могла появиться вот так вот из ничего?
Во времена Комитета государственной безопасности, вы знаете, существовало такое первое главное управление КГБ СССР, это внешняя разведка Советского Союза, и в союзных республиках имелись в структуре КГБ республик подразделения разведки, которые, безусловно, замыкались на ПГУ КГБ СССР. Кадры национальные в определенной степени, они создавались и реализовывали определенные мероприятия, в том числе и стратегического характера, и в сфере политической, и военно-технической, и экономической, и научно-технической. И вклад украинских разведчиков того периода был очень ощутимый и существенный в общее дело обеспечения безопасности Советского Союза того времени. В 1991 году структуры были созданы новые национальной безопасности, и в структурах в начале СНБО, Служба национальной безопасности Украины, а потом уже и Службы безопасности Украины, было создано разведывательное управление, которое трансформировалось потом в департамент. В конце 90-х годов, где-то в начале 2000 года, этого времени, когда председателем был назначен Смешко, была реформирована частично Служба безопасности Украины, и из нее выделили этот департамент в самостоятельную службу внешней разведки Украины. Ну и потом был закон. Поэтому говорить о том, что Украина и в советские времена как бы не имела базы для создания своей национальной разведки, нельзя. И более того, если вернуться еще во времена Украинской Народной Республики, еще вернуться во времена казачества, то вы знаете, и при Богдане Хмельницком структура военная в той или иной форме имела разведывательные подразделения, по-разному они назывались или вообще никак не назывались, которые осуществляли порой очень эффективную разведывательную деятельность и давали качественную информацию для принятия управленческих и стратегических решений, как и лидеров национально-освободительных движений, так уже и во времена поздние, во времена и Советского Союза, и во времена независимой Украины.
У меня всегда было большое сомнение, честно говоря, насколько эта разведка украинская. Даже объясню почему. Потому что вот когда была аннексия Крыма, то, мне кажется, практически весь личный состав службы внешней разведки, который находился в Крыму, стал частью внешней разведки Российской Федерации.
С точки зрения психологии работника спецслужбы, который, в общем-то, подчинен выполнению приказов, указаний и не задействован в каких-то политических процессах и привык в подавляющем своем большинстве относиться с доверием к действиям органов власти и управления. На тот период то, что в Крыму в то время спецслужбы украинские допустили определенные просчеты в плане определения основных стратегических угроз для Крыма, это однозначно. Потому что, начиная еще со времен Советского Союза, основная там угроза была в лице крымско-татарского населения.
И Турции, мне кажется.
Турция – это само собой, потому что она поддерживала там, естественно, крымских татар и их чаяния по созданию своей государственности и все такое прочее. А вот проблемы, связанные с российским присутствием, с деятельностью там спецслужб, вы знаете эту ситуацию на разных этапах, при разных президентах, то разрешали там находиться подразделением ГУР и ФСБ, то их отзывали, а при Януковиче они там полностью все это дело вернулись, и прокуратура вернулась, и в структурах службы безопасности, и службы внешней разведки были определенные советники, и все такое прочее. Поэтому то, что произошло в Крыму в то время, безусловно, не делает чести тем сотрудникам и службы внешней разведки, и СБУ, и вооруженных сил, которые фактически изменили родине, не сумев сориентироваться в ситуации, которая складывалась. Но до этого в Крыму, в особенности россиянами, при полной поддержке режима Януковича были проведены достаточно серьезные кадровые изменения в структурах и правоохранительных органов, и спецслужб, и вооруженных формирований. На ключевые посты были назначены доверенные люди, в основном лица российской национальности, и, безусловно, они уже были в определенной степени готовы к тому, что, в общем-то, и произошло. Как я себе представляю, анализируя весь комплекс информации, тех рассуждений, комментариев, манипуляций, спекуляций, все-таки, если бы была более решительная позиция военно-политического руководства страны в тот период, а не перекладывание ответственности из одного на другого, значит, попытка какими-то коллективными усилиями при помощи людей и политиков, которые вообще не имели никакого отношения к государственному управлению и к вопросам национальной безопасности на тот момент, решить все эти проблемы, наверное, и тоже повлияли на позицию и военнослужащих, и работников спецслужб. Несколько было заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины. Я принимал участие в подготовке этих материалов, предложений. Кстати, по-серьезному велась речь о том, чтобы выступить с инициативой демилитаризации хотя бы Севастополя. И это было бы правильно, потому что что такое фактор наличия на территории страны воинских формирований и структур спецслужб соседнего государства? Это же, безусловно, угроза и очень серьезная. Но все эти решения, к сожалению, они ложились в долгий ящик или в сейф, и там активно только работал известный мэр Москвы, который в фуражке там появлялся, строил филиалы университетов, строил дома для военнослужащих. А там российский военный элемент после ухода на пенсию оставался, и потом он и сыграл очень значительную роль в этих отрядах самообороны. Серия ошибок и до событий, о которых мы сейчас с вами говорим, и во время их управленческого характера, и привели к тому, что мы потеряли Крым, а потом начали терять и часть Донбасса.
Напомню, что гость нашего сегодняшнего эфира, эксперт по вопросам безопасности, высший генерал-лейтенант службы внешней разведки Украины Василий Богдан. Украинские спецслужбы на какие больше похожи? Попроще говоря, на российские или на западные?
Ну, вы знаете, что после 91 года при, мне кажется, мудром решении президента Кравчука было принято решение соответствующее, и его поддержали бывшие диссиденты, которые стали народными депутатами. Они, будучи преследуемы системой КГБ СССР, как никто понимал, какими возможностями и опытом обладают те кадры, которые, допустим, есть в системе КГБ Украины. Они правильно и мудро приняли решение при проведении тогда определенной люстрации определиться, как люди готовы или не готовы. И, учитывая опыт, я так полагаю, еще и революции 1917 года, большевиков, которые активно использовали военных специалистов, они решили использовать эту категорию в интересах обеспечения и национальной, и государственной безопасности, и практически подавляющее большинство личного состава приняли присягу на верность украинскому народу. И я в том числе, я тогда был подполковником по званию, да, руководил подразделением разведывательным на региональном уровне. И я не в плане защиты своих коллег, а дабы все-таки отдать должное объективности, они фактически беспрекословно, честно и добросовестно выполняли свои функции в интересах молодой украинской державы. И привнесли очень существенные результаты в то, чтобы и уши, и глаза военно-политического руководства страны были оснащены тем, чем им необходимо. Хотя, безусловно, процесс реформирования продолжался. Это надо было в определенной степени и идеологию новую внедрить, и психологию привить новую, ну и отказаться от глобализма, от всеохватывающих, так сказать, намерений все иметь. Были четко определены приоритеты и по ним работали. Но, тем не менее, основная ошибка на тот период, как мне представляется, операция была в том, что все-таки сразу не разделили разведку и контрразведку. И это только произошло уже в известное время. Сейчас, если говорить о возможностях и уровне спецслужб украинских, и службы безопасности, и службы внешней разведки, я бы так сказал, что кадровый потенциал и технический там имеется достаточно мощный. Уже создана определенная школа по разным направлениям оперативно-служебной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Но вопрос стоит в финансовом, материально-техническом обеспечении. Вопрос стоит и в том, что определенная чехарда с кадровыми назначениями высшего руководства этих подразделений тоже иногда негативно влияет на то, что происходит в этих спецслужбах. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, допустим, служба безопасности Украины должна реформироваться и дальше. Она все-таки должна трансформироваться. Это, кстати, предусмотрено определенными документами. Кстати, в этом законе, новом законопроекте про национальную безопасность Украины, там уже изъята функция борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Спецслужба должна заниматься в данном случае контрразведка, а СБУ – это контрразведывательный орган, с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб зарубежных стран, защитой государственных секретов, национальной государственности, конституционного строя, информационной безопасностью, кибербезопасностью и, безусловно, с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Поэтому СБУ должно освободиться от несвойственной ей функции как контрразведывательной структуре и стать в полной мере спецслужбой, на которой не будет влияния разных групп, олигархично-клановых, политических партий, организации и все такое прочее. Что касается службы внешней разведки, ну, сейчас там изменился руководитель, пришел молодой человек, который не работал в спецслужбах, в том числе и в службе внешней разведки. Для меня это в определенной степени необычно, мягко выражаясь, и вызывает определенную тревогу в контексте способности организовать надлежащим образом работу этого органа. Да и назначения другие, которые там произошли, тоже имеют определенные нюансы, потому что назначение прокурорского работника на должность заместителя председателя службы внешней разведки, тем более такого, который не прошел люстрацию, он должен был пройти. Тем не менее, я этого человека не знаю, пана Башка лично не знаю. Если у него есть бажание, стремление, какой-то опыт общения во времена исполняющего обязанности руководителя-представителя Украины при НАТО, ну, может быть, он сможет организовать это дело, тем более, что там основная масса осталась таких людей профессиональных, мотивированных к работе. Если сравнить, допустим, назначение на эти должности в России Примаков, руководитель службы внешней разведки Российской Федерации, он же бывший премьер, он же бывший резидент ПГУ КГБ СССР. Дальше Фродков, премьер-министр, и тоже имел отношение к работе КГБ СССР. Сейчас Нарышкин, бывший спикер Государственной Думы Российской Федерации. Я это к чему веду? Что несмотря на то, что и по законодательству, и по Конституции спецслужбы не вмешиваются в политическую деятельность, им запрещено быть членами партии и так далее, на этих должностях должны быть опытные, образованные люди, имеющие государственный подход и стратегическое видение развития этой страны и умение четко и взвешенно определять приоритеты дальнейшей деятельности и быть авторитетными не только в глазах руководства страны, но и общества. Закрытость, безусловно, этих организаций не позволяет систематически публично выступать. Но, тем не менее, уже то, кем является человек, где он работал, как и что он периодически выдает в эфир, это говорит о многом. Ну, а если говорить о нашей ситуации, то здесь большая роль зависит от руководителя страны. Даже, ну, суперскальпель в руках, вы понимаете, кого, не может обеспечить того, что необходимо. А разведка – это инструмент, при умелом руководстве которым он может много дать для государства.
Поблагодарю нашего гостя. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был эксперт по вопросам безопасности, бывший генерал-лейтенант службы внешней разведки Украины Василий Богдан. Спасибо, что были с нами. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободу» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго и до новых встреч.